Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у меня в гостях Константин Бунин, руководитель проекта помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Я хочу напомнить, что Константин недавно у нас уже был в гостях, и сегодня он больше выступит в роли моего соведущего, потому что сегодня мы принимаем гостей из Петербурга. Это Алексей Варсобко и Павел Лякс, сотрудники благотворительной организации «Ночлежка». Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алексей и Павел приехали поделиться своим опытом. Расскажите, пожалуйста, о своей организации сначала, немножко об ее истории.
В феврале 2018 года организации исполнилось 28 лет. Отметили день рождения.
Это очень серьезный срок.
Да, и с другой стороны, налагает ответственность на тех, кто сейчас работает, для того, чтобы продолжать это дело. Организация начала свою работу с того момента, когда еще в Ленинграде существовала проблема с продуктовыми карточками. Продуктовые карточки выдавались жителям города по месту проживания. Соответственно, бездомным, тем, у кого не было прописки, такие карточки не полагались. И чтобы защитить их права, была создана организация, организовалась инициативная группа, создали организацию и стали помогать людям, оказавшимся в этой ситуации. Была создана благотворительная столовая. Вот, рядом, я сразу расскажу дальнейшую историю. Да. При благотворительной столовой международной организации «Врачи без границ» был создан здравпункт для лиц без определенного места жительства. После этого появился приют. После приюта, постепенно организация осознавала, что люди, которым она помогает, нуждаются в помощи не только в виде кормления, выдачи одежды, защите здоровья, а в том, чтобы помогать людям выбраться из этой ситуации. И для того, чтобы выбраться, нужно работать уже при помощи социальной службы.
Я знаю, что сейчас ваша организация значительно расширилась, у вас много отделов. Павел, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, какие направления?
Конкретно я специалист по социальной работе. Я начну с того, что немножко расскажу про проекты, которые сейчас действуют. Часть проектов – это гуманитарные проекты, это так называемые точки входа для бездомных, о том, чтобы вообще узнать про ночлежку, узнать про наши проекты, про наши другие проекты и получать помощь в них. Гуманитарные проекты – это ночной автобус, пункты обогрева и прачечная. Сейчас я немножко расскажу про них поподробнее. Ночной автобус – это специально оборудованный автобус, который ездит… Он называется ночной, но на самом деле он скорее вечерний, потому что он ездит в вечерние часы по городу. У нас есть 4 стоянки, где бездомные люди могут получить горячую еду. Кроме горячей еды, они еще могут получить консультацию нашего водителя, который сейчас получает психологическое образование и который рассказывает про наши проекты. И также там ездят медики-волонтеры для того, чтобы бездомные могли обратиться к медику за получением такой первичной медицинской помощи.
Сколько человек за день обслуживает ваш автобус?
150-200 человек. Это на всех стоянках, на 4. По-разному. Зимой больше, летом меньше. В среднем вот так получается.
Каждый день это одни и те же люди или они меняются?
Наш водитель говорит, что за сезон большая часть меняется. К сожалению, жизнь на улице довольно сложная вещь, и многие просто не могут пережить зиму даже. Следующий проект – это пункты обогрева. Это такие большие отапливаемые палатки, которые открываются на зимний сезон, как раз для того, чтобы попытаться уберечь жизнь тех, кому негде ночевать. Это палатка, куда можно прийти, независимо от наличия документов, независимо… практически ничего не нужно для того, чтобы прийти, нужно просто появиться и не быть агрессивным, чтобы просто не было конфликтов больших. Можно быть нетрезвым, потому что мы понимаем, что человек, даже если он нетрезвый, он нуждается в ночлеге здесь и сейчас.
Опять же, на какое количество рассчитана палатка одна?
Палатка рассчитана на 40-50 человек, и их у нас обычно открывается 2 или 3 за сезон. Этого, к сожалению, недостаточно, и каждый раз это долгие согласования, долгие переговоры с администрацией. Ну вот в итоге 2-3 открываются. Обычно это с ноября по март. Вот. И третий гуманитарный проект – это прачечная. Такой тоже простой, понятный проект. Бесплатная прачечная. У нас она в Петербурге называется культурная прачечная. Туда любой желающий, бездомный и даже не бездомный, и просто малоимущий человек может прийти, чтобы постирать вещи бесплатно. Постирать и высушить. И это тоже важно, потому что в Петербурге нет таких мест больше. И человек, который живет на улице, естественно, у него одежда пачкается гораздо быстрее, чем у нас. И если у тебя грязная одежда, тебе сложно устроиться на работу, тебе сложно прийти даже там в паспортный стол куда угодно, с тобой общаются немножко не так, как с человеком в чистой одежде.
Я знаю, что вы попробовали открыть филиал этой прачечной в Москве.
Тут даже не попробовали, а пробуем, да, то есть сейчас как раз такая очень активная фаза идет этого, то есть, к сожалению, в Москве ситуация сложилась таким образом, что местные жители, узнав о том, что открывается прачечная, это вызвало у них возмущение и протест.
С чем связано это возмущение?
Ну, они боятся, что будут распространяться инфекционные заболевания, что бездомные принесут с собой беспорядок, что они будут там, не знаю, показывать примеры социального образа жизни, назовем это так, да. Вот. Тут можно говорить о том, насколько это связано вообще с реальным образом бездомного. Это очень длинный на целую передачу, наверное, разговор, да, и насколько это связано именно со страхами людей, с тем стереотипом, который закреплен за бездомными. То есть бездомные и именно по... И тут как раз можно сделать такой мостик к прачечной, да, что образ бездомного, да, это образ неряшливо одетого, да, от которого неприятный запах, да, и как раз вот прачечная помогла бы избавиться от таких черт, да, вот, и получается так, что местные жители возмущены бездомными, от которых плохо пахнет, и которые... грязной одежды, да, но они при этом не дают им помыться и не дают им исправить эту ситуацию.
Они считают, что это не их проблема, не им за это отвечать. Наверное, да. Такое обывательское представление, что моя хата с краю, и меня это не касается.
Мне кажется, люди просто боятся вообще. Мы боимся того, чего мы не знаем на самом деле. Мы иногда видим бездомных на улицах, но это только маленькая часть бездомных, которые видны, которые там лежат прямо на улице, которые грязные, плохо пахнущие, но это всего лишь маленькая часть, на самом деле, бездомных. Большую часть бездомных мы даже не отличим от других людей в толпе, потому что человек может следить за собой, он может даже, ну, в Петербурге там есть прачечная, он может пойти в прачечную постирать вещи, он может принять душ, он может снимать хостел какое-то время, он может как-то приходить к друзьям и там принимать душ. То есть, на самом деле, бездомные – это очень большая группа, и она не видна. И те, кого мы видим, это только маленькая часть.
И тут даже такая еще есть интересная тема, что даже тех, кому люди видят и опознают как бездомных, они могут оказаться не бездомными.
А просто там, неряшливыми какими-то?
Да, ну это вот такая есть проблема там, которая называется стигматизация образа бездомных, то есть когда по внешнему облику определяют черты как бы человека. У нас на одной из стоянок ночного автобуса проводили эксперимент, когда с журналистом, водитель, ну, социальный работник, ну, как бы предваряя разговоры о том, что точка ночного автобуса является притяжением для бездомных, и они потом, то есть сюда, здесь скапливаются и причиняют некоторые неудобства местным жителям, они прошлись по дворам и посмотрели, кто похож на бездомного. И они подходят и начинают их расспрашивать, и выясняется, что это, ну, сидят группа мужчин, занимаются там какими-то мужскими там делами, и их спрашивают, бездомные ли вы или где вы живете, они говорят, а вот мы живем вот в этих домах напротив. Ну, то есть вот и с этим тоже связана вот такой вот такая ошибка, которая достаточно такая типичная.
Я давно интересуюсь проектом «Ночлежка», ну, в связи со своей особенностью служения, и мне чем проект «Ночлежка» понравился изначально, что предусмотрен комплекс мероприятий. То есть, может быть, недостаточно человека просто покормить и одеть, недостаточно просто ему дать какой-то там продуктовый набор с собой. Нужно все равно задумываться о том, что привело человека на улицу, есть ли у него желание уйти с улицы, вернуться в социум, и как ему помочь. И как раз у ночлежки имеется огромный опыт. Я бы хотел, чтобы рассказали именно про комплекс мероприятий, которые, может быть, не решат проблему бездомности, но позволят отдельным людям вернуться в социум.
Спасибо. Да, действительно, помимо гуманитарных проектов, у нас еще есть проекты, которые у нас называются высокопороговые. Это консультационная служба и это приют. Чтобы попасть на прием в консультационную службу, нужно прийти трезвым, и это важное условие для нас, потому что ну, мы считаем, что это ответственность человека. Если он хочет что-то поменять, он должен какую-то свою часть желания, мотивации вложить в то, чтобы прийти трезвым, прийти вовремя. Вот. У нас работает 6 социальных работников, 3 юриста и сейчас 2 психолога. У нас ведется прием 4 раза в неделю. 2 соцработника ведут прием, и плюс юрист один ведет прием. Опять же, для нас не важно, есть ли у человека документы или нет, есть у него гражданство или нет у него гражданства. К нам приходит любой человек на прием, мы общаемся. И начинаем с того, что мы проводим анкетирование, спрашиваем человека такие стандартные вопросы, там, где он родился, откуда он приехал, давно ли он в Петербурге, как давно он живет на улице, по какой причине, как ему кажется, он живет на улице. И мы выясняем картину происходящего. И если человек хочет как-то изменить свою жизнь, мы начинаем вырабатывать вместе с ним социальный план. То есть, какие нужно пройти процедуры, какие вещи нужно сделать, чтобы улучшить его положение. Это может быть как выставление документов, например, как поиск работы временный или постоянный. Если человек пенсионного возраста или с инвалидностью, то, возможно, оформление инвалидности, получение пенсии и так далее. Огромное количество различных услуг мы можем оказывать. И это все зависит, на самом деле, от запроса человека. С каким запросом человек приходит, так мы на него отвечаем и так мы пытаемся помогать. Мы стараемся не навязывать какие-то наши представления о том, как нужно делать. Мы слушаем человека, вместе с ним договариваемся.
Я хотел бы отметить, что, наверное, помочь мы можем только тем, кто хочет, чтобы мы помогли.
Безусловно, да, но как раз поэтому и получается, что если человек до нас дошел вообще, если он пришел трезво, он пришел вовремя, он, по крайней мере, хочет хоть что-то немножко поменять. Многие приходят к нам за такой формальностью, мы выдаем справки, это справка нашей организации, по сути, она не является документом, естественно, не удостоверяет личность, но многим она помогает, скажем, при общении с полицией, когда полиция тебя останавливает и спрашивает документ, человек показывает справку, и это как-то немножко успокаивает полицейского, он понимает, что человек где-то зарегистрирован, где-то стоит на учете, он может туда позвонить, узнать, вот. Многие приходят с такими справками, например, кто-то приходит за помощью в оплате проезда, например. У нас есть возможность оплачивать проезд жетонами на метро, проездными. Кто-то приходит позвонить по телефону. У нас есть телефон, с него можно бесплатно звонить, в том числе в другие города. Для кого-то важно это, и в принципе ему этого достаточно пока. А кто-то приходит и говорит, я не знаю, я устал, я хочу поменять что-то, я хочу, я не могу больше жить на улице. Как мы можем помочь друг другу?
Ну, я бы тут бы вступил бы в диалог с Константином по поводу аргумента, что помогаем тем, кто сам хочет измениться, да? Но вот это «сам хочет», да, и изъявляет желание, это же на самом деле достаточно сложный комплекс внутренний, да? Человек может не сформулировать своего желания, чего он хочет. Он может не знать, чего он хочет. И он может просто хотеть, чтобы его оставили в покое. Да? Ну, то есть сохранять свою стабильность. Потому что любая работа по изменению своего положения, она требует очень серьезных усилий от человека. Причем от человека социализированного, от человека с навыками. Да? А если у человека утрачены как бы, навыки, если присутствует такое явление, как выученная беспомощность, когда человек уже и ни на что не надеется, да, то он может и говорить, он может говорить о том, что он и ничего не хочет, он не может исправить. Да. И тут вот как раз задача профессионала в том, чтобы разъяснить человеку, ну, как бы показать ему перспективу возможную для него, да, не просто там вот для тех, кому понятно, что ему нужно найти работу, и это изменит его жизнь, а нарисовать такую перспективу, когда он поймет, что ему нужно искать работу, что ему нужно заниматься там собой, вот, то есть как-то внутренне его перестраивать, человека. Но это очень сложно, методик таких, во-первых, конечно, универсальных методик таких нет, и таких методик нет, направленных именно на людей, как бы, ну, бездомных, которые имеют большой срок проживания на улице, у которых вот утрачены навыки, да, и приобретен другой, как бы, опыт, который ему будет мешать измениться. Вот. И поэтому тут вот этот аргумент, что человек для того, чтобы измениться, должен изъявить желание, да, то есть тут надо как-то вот осторожно к этому подходить.
Ну, мы, вот как Павел отметил, человек поднялся и пришел к вам, это значит, он уже стремится к какому-то изменению. Значит, что-то его все-таки не устраивает в его положении, и значит, все-таки какое-то желание измениться у него есть, и он пришел к вам за какую-то просьбу. А вот тут, да, как раз как специалист должен понять все-таки, чего человек хотел, просто ли поесть, либо действительно ему это уже все надоело. Ну, для этого, конечно, сидят и психологи, и соцработники. А в отношении того, что всем можно помогать и всем можно помочь, я принимаю тоже много звонков от добрых граждан, которые звонят и говорят, вот у нас в подъезде живет или там под балконом живет мужчина грязный, помогите. Я говорю, вы с ним разговаривали? Нет. Он готов принять помощь? Я не знаю. Я советую, поговорите с ним, просто спуститесь, поговорите по-доброму, по-хорошему с человеком. Что его привело сюда? Есть ли у него желание, чтобы ему помогали, и какая ему нужна помощь? Вы знаете, перезванивают, не все, но перезванивают и говорят, вы знаете, кого-то человек, с кем-то он отказался разговаривать, кому-то сказал, что мне ничего не нужно, кто-то просит денег. То есть, фактически, люди, которые хотели помочь человеку, они ему помочь не могут. Потому что он откровенно им говорит, я в помощи вашей не нуждаюсь.
Тут еще интересный такой момент. Уметь помогать – это тоже довольно сложная штука,
ну,
вообще.
Ну да, конечно.
И, ну, в принципе, это работа профессионала. И если просто какой-то там сосед подойдет и как-то попробует поговорить, это не всегда сработает, действительно. Нам тоже часто звонят люди, говорят, что у нас там в подъезде живет бездомный там мужчина или женщина. Но у меня такое складывается впечатление, что люди звонят, потому что у них в голове есть представление, что есть какая-то служба, которая приедет и заберет и избавит их от
их
этого,
от этой проблемы.
От этого, да, неприятного, этого неприятного зрелища. Но такой службы у нас в Петербурге, по крайней мере, нету. И люди часто удивляются, и, ну а как, вот он вот сейчас зима, ему негде ночевать, как, куда? Но никаких выездных служб у нас нету, действительно, и мы каждый раз это большая проблема. Мы пытаемся привлекать волонтеров на машинах, которые могут приехать поговорить или привезти к нам. Это сложно.
А расскажите о причинах того, может быть, у вас ведется какая-то статистика, ну вот люди, оказавшиеся на улице, их это... Какие причины есть в большинстве?
У нас ведется статистика, да, у нас есть электронная база, в которой мы заносим наших клиентов. Называем. Статистика примерно такая. Около трети тех, кто оказывается на улице, оказывается там по семейным обстоятельствам. Это такая большая группа, и там есть разные тоже люди. Но на вопрос, почему вы оказались на улице, многие говорят, там, я уж, ну там, не знаю, мы поругались с женой или с мужем, и я ушел на улицу, или меня выгнали. Или там развелись, разошлись, я отдал квартиру детям, всякие такие разные истории. Еще одна треть – это трудовая миграция. Это люди, которые приезжают в Петербург, в большой город, из других городов или деревень, там нет работы, и приезжая в Петербург, они надеются, опять же, у них есть такое представление, что здесь они точно найдут работу. Но получается так, что работу найти сложно, у них нет регистрации в Петербурге, и это тоже затрудняет им возможность найти работу. И они остаются, они уже не могут уехать, у них нет средств, чтобы уехать. И многие люди мне еще говорят, что как же я пойду домой, у меня семья там, я обещал, что я заработаю денег и привезу им денег, как же я приеду пустой. И люди остаются, и им все становится все хуже и хуже, но они не уезжают, потому что надеются, что все-таки найдут работу, заработают и уедут с деньгами. Вот. А оставшаяся треть – это мошеннические сделки с недвижимостью, и еще всякие разные мелкие причины. Сейчас я у них уже не...
Выпускники сиротских учреждений, которые домов, не выдали жилье или которые не умеют справляться с полученным жильем. Это бывшие осужденные, которые выходят из мест лишения свободы и либо отказываются ехать к родственникам, либо родственники их сами как бы не принимают, и они оказываются на улице. Но я бы поправил тут, ну, не поправил бы, уточнил бы свою позицию по поводу причин, как бы, почему люди оказываются бездомными, да. Мне кажется, что, на мой взгляд, причины – это системная проблема. Не существует причины, которая приводит однозначно человека на улицу. Если бы, например, некоторые считают, что алкоголизм, да, приводит человека на улицу. Хотя есть точка зрения, что как раз оказавшись на улице, люди, принимая субкультуру бездомных, не могут не начать принимать там алкоголь. Если называть в качестве причины трудовую миграцию, то получается, что все трудовые мигранты, которых обманули, они все оказываются бездомными. Это не так. Если называть причиной алкоголизм, то тогда все алкоголики должны становиться бездомными. Это не так. Все, кто ушел из семьи, они все должны оказаться на улице. Ну, все, кто уходит из квартиры, да. Но на самом деле у человека же помимо этого есть еще множество ресурсов, которые он может использовать или не использовать, или которые у него есть. Например, человек уходит из семьи, но у него хороший заработок, который позволяет ему снимать жилье. Или, например, бывший осужденный выходит, его не принимают, но у него, ну, не знаю, хорошая профессия, он устраивается на работу и получает, да?
Или есть родственники, которые могут
есть
его
родственники, да,
пожить какое-то
или,
время.
Не знаю, выходит, нашел любовь по переписке, и сложилась семья, и все получилось. Ну, да? То есть всегда это некий набор составляющих, где... Ну, как бы не причиной, а поводом может стать то, что человек... Потому что человек, потерявший работу, и которого там уволили, обманули, да, один оказывается на улице, теряет там волю к изменению своего положения. А некоторым, как бы, если он сильный, здоровый, у него сильный характер, да, он пойдет просто, найдет новую работу и будет... Как, то есть тут тоже это неоднозначная проблема.
Константин, все проблемы те же самые, которые называли вы мне в прошлой передаче.
Ну да, я хочу сказать, что Екатеринбург в этом отношении очень похож на Санкт-Петербург. Проблемы, с которыми люди столкнулись, прежде чем оказаться на улице, примерно такие же. Может быть, это и не явилось основной причиной их, почему они стали бездомными, но причины многие прям очень схожи, и процентное соотношение, наверное, такое же.
Алексей, Павел, еще хочу вот какой вопрос задать в завершении уже нашей передачи. Вы молодые мужчины, почему вы пришли работать в благотворительную организацию? Многие люди вашего возраста мечтают о огромной карьере, больших миллионах и красивой жизни. Зачем вам это нужно?
Никто не хочет.
Ну, я уже не молодой, вот, но это самое... Но у меня к течению обстоятельств там привело. Мне нравится сама тема. Во-первых, проблема бездомности, она такая острая, неразрешенная, в ней очень много вопросов, и она такая драматически насыщенная. И, конечно, ну, не знаю, может, пафосно прозвучит, но это благородная работа. И меня это, ну, просто вот морально греет.
А я, когда приходил работать, у меня было одно представление и одни цели. Ну, я искал работу со смыслом, что называется. Вот. А оказалось в итоге, и сейчас оказывается, что самое интересное в работе – это люди, как ни странно. Мне интересно общаться с людьми. Они приходят ко мне, мы общаемся, и все очень разные, все из разных городов, с разной судьбой, и мы, по сути, с ними обмениваемся опытом. Не только я им что-то даю, но и они мне рассказывают какие-то вещи важные для меня. И вообще открывают мне огромный пласт людей, с которыми я никогда в жизни бы не познакомился. Вот, для меня вот это сейчас важно.
Я бы еще добавил, что по сфере своей работы я много общаюсь именно с коллегами из разных организаций в других регионах, и я могу сказать, что и вот это иногда меня, можно сказать, что если я там стою на пороге выгорания от работы, но именно вот это общение, меня вот это общение очень сильно воодушевляет, потому что это особые люди, вот, перед которыми я, не знаю, там преклоняюсь, они премьер мне подают, дают какую-то энергию, заряд на то, как вот надо жить там даже, вот так скажу.
Большое спасибо. Я хочу пожелать вам удачи в вашем добром деле и процветания вашей организации. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио побывали гости из Санкт-Петербурга, сотрудники петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Алексей Варсобко и Павел Лякс. Моим сведущим был Константин Бунин, руководитель проекта «Помощь людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия». Еще раз большое спасибо. До свидания.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.